— У япошки судороги, — сказал вице-консулу Локстон. — Орет, бьется головой о стенку. Подучие, что ли? Я от греха велел связать, послал за вами, за Асагава и за доктором Твиксом. Док уже здесь, инспектора пока нет.
Вскоре явился и Асагава. Выслушав сержанта, нисколько не удивился. — Так скоро, — сказал он, — и больше ничего объяснять не стал. Странное спокойствие инспектора, да и весь его маневр, объяснились, когда в комнату вошел доктор Твикс.
— Добрый вечер, джентльмены, — приветствовал он титулярного советника и инспектора. — Это не эпилепсия. Обычная абстинентная конвульсия. Этот человек заядлый морфинист. У него все вены на руках исколоты. Тут, конечно, еще и следствие истеричности, слабость характера, но вообще-то на такой стадии человек не может обходиться без очередной дозы более 12 часов.
— Я же говорил вам, Фандорин Сан, что князь подвержен всем существующим порокам, — заметил Асагава. — Теперь он у нас запоет по-другому. Идемте.
Камера представляла собой закуток в коридоре, отгороженный толстой железной решеткой. На деревянных нарах сидел связанный по рукам и ногам Анакодзи. Трясся в ознобе, клацал зубами.
— Доктор, сделайте мне укол! — закричал он. — Я умираю, мне совсем плохо!
Твикс вопросительно поглядел на остальных. Локстон невозмутимо жевал сигару, а Сагава разглядывал страдальца с довольным видом. Лишь вице-консулу было явно не по себе.
— Ничего, — сказал сержант. — Через недельку выйдете на свободу, тогда и уколитесь.
Князь взвыл, согнулся пополам. — Это пытка, — вполголоса произнес Фандорин. — Вы как хотите, господа, но я такими методами добиваться показаний не желаю. Инспектор пожал плечами.
— Разве мы его пытаем? — Он сам себя пытает. Не знаю, как у вас, иностранцев, но у нас в японских тюрьмах заключенным наркотиков не дают. Может быть, в муниципальной полиции другие правила? Вы держите морфий для облегчения страданий арестованных морфинистов?
— Еще чего!
— Локстон восхищенно покачал головой.
— Ну вы, Гоу и молодчага, есть чему поучиться.
На сей раз Гоэмон Асагава не стал протестовать против американской фамильярности, лишь польщенно улыбнулся.
— Это настоящее открытие! — продолжил сержант, приходя во все больший восторг. — Это ж какие перспективы открываются перед полицией! Как быть, если преступник запирается, не желает выдавать сообщников? Раньше его подвешивали на дыбу, жгли раскаленными щипцами и все такое. Во-первых, это не цивилизованно. Во-вторых, есть такие крепкие орешки, которых никакой пыткой не возьмешь. А тут, пожалуйста, культурно, по-научному. Приучить такого упрямца к морфию, а после — бац! — и больше не давать. Все расскажет, как миленький. Послушайте, Гоу, я напишу об этом статью в полицейскую газету. Конечно, и вас упомяну. Только идея все-таки моя. У вас это вышло случайно, а метод изобрел я. Вы, дружище, ведь не станете этого оспаривать? — забеспокоился Локстон.
— Не стану, Уолтер, не стану. Можете обо мне вовсе не упоминать.
Инспектор подошел к решетке, посмотрел на всхлипывающего князя.
— Скажите, доктор, у вас в саквояже найдется ампула морфия и шприц?
— Конечно.
Анакодзи распрямился, с мольбой глядя на Асагаву.
— Что, ваше сиятельство, поговорим?
— задушевно сказал ему инспектор. Арестованный кивнул, облизнув сухие лиловые губы. Раст Петрович хмурился, но молчал. Главным сейчас был японский инспектор.
— Спасибо, доктор, — сказал Асагава. — Заправьте шприц и дайте мне. Можете идти спать.
Твиксу явно не хотелось уходить. С любопытством, разглядывая связанного, он медленно рылся в своем чемоданчике, не спеша вскрывал ампулу, долго рассматривал шприц. Посвящать врача в тайны закулисной политики никто не собирался. Это произошло само собой.
— Ну, скорее же, скорее! — закричал князь. — Ради бога, что вы возитесь! Один маленький укольчик, и я расскажу про Сугу все, что знаю!
Твикс тут же навострил уши.
— Про кого? — Про Сугу? Про интенданта полиции? А что он сделал?
Делать нечего, пришлось объяснить. Так и вышло, что группа, расследовавшая дело о странной смерти капитана Благолепова, вновь оказалась в прежнем составе. Только статус у нее теперь был иной. уже не официальные дознатели, а, пожалуй, что заговорщики. После того, как арестанта развязали и укололи, он почти сразу же порозовел, заулыбался, сделался развязным и говорливым. Болтал много, но существенного рассказал мало. По словам Анакодзи, новоиспеченный интендант полиции принял участие в заговоре против великого реформатора, потому что затаил обиду. Оскорбился, что его подчинили никчемному аристократишке с большими связями. Суга, будучи человеком умным и хитрым, выстроил интригу так, чтобы одновременно достичь двух целей — отомстить министру, не сумевшему оценить его по достоинству, и свалить ответственность на своего непосредственного начальника, дабы занять его место. Все это Суге отлично удалось. В обществе, конечно, болтает всякое, но мертвый лев перестает быть царем зверей и превращается в обычную дохлятину, поэтому покойный Акубо теперь никого не интересует. В высших сферах дуют новые ветра. Любимцы убитого министра уступают место ставленникам противоположной партии. «Участие Суги в заговоре — это слух или достоверный факт?» — спросил Фандорин, разочарованный этой легкомысленной трескотней. Князь пожал плечами.
«Доказательств, разумеется, нет, но мои сведения обычно верны. Иначе я давно бы умер с голода. Скупердяй Цурумаки, всем обязанный нашему семейству, выплачивает мне такое жалкое пособие, что его едва хватает на приличные рубашки».
5000 йен в месяц, — вспомнил Фандорин. 20 вице-консульских окладов. «А кто руководил заговором? От кого Суга получил в награду усадьбу Такарадзака?»
«Сацумские самураи создали целую организацию, члены которой поклялись истребить предателя Акуба. Эти люди приготовились к долгой охоте, собрали большие деньги. Хватило бы на дюжину поместить».
Дальнейшие расспросы ничего не дали. Анакодзи повторял одно и то же, то и дело отвлекался на великосветские сплетни и вконец заморочил допрашивающим головы. В конце концов, поняв, что больше ничего полезного не выяснят, они отошли в сторону и попытались выработать план дальнейших действий. Кроме уверенности в том, что Суга виновен, и кое-каких деталей, неподтвержденных доказательствами, у нас ничего нет, — кисло сказал Эраст Петрович, уже не сомневаясь, что заварил всю эту кашу напрасно. Хитроумная и сомнительная с нравственной точки зрения операция мало что дала. Осагава тоже был мрачен, но решимости не утратил. И все же отступать нельзя. Суга должен понести расплату за свое злодейство.
— А что, если так? — предложил Локстон. Интендант получает анонимное письмо, в котором сказано: «Ты думаешь, что ты ловкаче всех надул, но ты, парень, наследил. У меня на тебя кое-что есть. На Акуба мне наплевать, туда ему и дорога, но мне позарез нужны деньги. Приходи туда-то во столько-то и произведем обмен. Я тебе отдам улику, ты мне, скажем, 10 000. А для достоверности изложить в письме кое-какие подробности про его делишки. И про украденные реляции, и про кляп, и про усадьбу. Суга в любом случае переполошится. Захочет посмотреть, что за шантажист, да чем располагает. Если не пришлет к назначенному месту отряд полиции, а явится сам, уже одним этим выдаст себя со всеми потрохами. Ну, как план?» Сержант горделиво посмотрел на товарищей. «Не дурен?»
Титулярный советник его расстроил. «Дурен. Никуда не годится. Суга, конечно же, не придет. Он не дурак». Локстон не сдавался.
«Пришлет полицейских? Вряд ли. Не захочет рисковать. Вдруг у шантажиста в самом деле улики?»
«И полицейских не будет. Явятся очередные сацумцы и изрубят нас с вами в мелкую лапшу».
«М-да, это очень вероятно», — признал доктор.
Инспектор же ничего не сказал, лишь еще больше нахмурился. Совещающиеся умолкли.
«Эй, о чем вы там шепчетесь?» — крикнул Анакодзи, подходя к решетке. «Не знаете, как прижать Сугу? Я скажу вам. А вы за это выпустите меня на свободу, идет?»
Все четверо разом обернулись к арестанту. Не сговариваясь, двинулись к решетке. Князь протянул межпротив ладонь.
«Одну ампулку про запас. И шприц. В качестве аванса».
«Дайте», — велел Асагава доктору. «Если скажут чушь, отберем назад». Наслаждаясь минутой, человек большого света немного потомил публику. смахнул с несколько помятого сюртука пылинку, поправил манжету. Ампулу аккуратно положил в жилетный карман, предварительно поцеловав и прошептав
«О, мой кусочек счастья!»
Победно улыбнулся.
«Ах, как мало меня ценят!» — воскликнул он. «И как дешево платят! А чуть что, сразу ко мне, расскажите, разузнайте, выведайте. Анакодзи знает все и обо всех. Помяните мои слова, джентльмены. В грядущем столетии, до которого я вряд ли доживу по причине хрупкости организма, самым дорогим товаром станет осведомленность. Дороже золота, бриллиантов и даже морфия.
— Хватит болтать! — рявкнул сержант. — Отберу!
Вот как разговаривают красноволосые с отпрыском древней японской фамилии,
— пожаловался князь Асагаве. Но когда тот угрожающе схватил его за лацкан, перестал валять дурака.
— Господин Суга — большой педант. Настоящий поэт бюрократического искусства. В этом и заключается секрет его могущества. За годы службы в полицейском ведомстве он собрал секретный архив из сотен папочек.
— Никогда об этом не слышал, — качнул головой инспектор.
— Естественно, я тоже. До тех пор, пока в один прекрасный день Суга меня не вызвал к себе в кабинет и кое-что не показал. Ах, я человек с фантазией, живу как бабочка. Меня нетрудно схватить грубыми пальцами за крылышки. Вы, господа, не первые, кому это удалось.
Князь горестно вздохнул.
Тогда-то в ходе очень неприятного для меня разговора Суга и похвастался, что у него есть того же рода отмычки ко многим влиятельнейшим особам. О, господин интендант отлично понимает, сколь великое будущее уготовано осведомленности.
— Чего он от вас хотел? — спросил Фондорин.
— Того же, чего и все. Сведений об одном человеке. И получил. Видите ли, содержание моей папочки таково, что я не осмелился упорствовать.
Сержант хмыкнул.
— Малолетние девочки?
— О, если бы. Это вам знать ни к чему. Для вас важно, что я дал Суге, чего он хотел, но не пожелал и впредь быть марионеткой в его руках. Обратился за помощью к мастерам тайных дел, разумеется, не сам через посредника.
— К мастерам тайных дел? — воскликнул Твикс. — Уж не про Синобеля вы говорите? Доктор и вице-консул переглянулись. Неужто?
— Именно к ним.
Как ни в чем не бывало, ответила Накодзи и зевнул, изящно прикрыв рот на маникюренной ручкой.
— К милым добрым ниндзя.
— Значит, они существуют? Перед глазами Раста Петровича, сменяя друг друга, возникли сначала разинутая пасть змеи, потом багровая маска человека без лица. Вице-консул передернулся. Врач недоверчиво покачал головой. Если бы ниндзя сохранились, об этом было бы известно.
— Кому надо, знает, — пожал плечами князь. — Люди, занимающиеся этим ремеслом, рекламу в газетах не печатают. Наш род уже 300 лет пользуется услугами клана Момоти.
Тех самых потомков великого Момоти Тамбы, который застрелил из лука волшебницу, прикинувшуюся луной?
Голос доктора затрепетал.
Угу, тех самых.
Стало быть, в 1581 году на горе Хидзияма самураи перебили не всех, кто-то спасся.
На какой горе?
Анакодзи был явно не силен в истории Отечества.
Понятия не имею. Знаю лишь, что мастера из клана Момоти обслуживают весьма узкую клиентуру и берут за работу очень дорого, но зато свое дело знают. Мой посредник, старший самурай покойного батюшки, связался с ними, дал заказ. Синоби разузнали, где Суга прячет свой тайник. Если вас интересует заговор против Окубо, можно не сомневаться, что именно там хранятся все нужные вам сведения. Суга не уничтожает документов. Они... его инвестиции в будущее.
«Не сомневаюсь, что мои пропавшие донесения тоже там», — быстро сказал Асагава, обращаясь к Фондорину. Но того сейчас больше занимали мастера тайных дел. «А как связываются с ниндзя?» — спросил титулярный советник.
«При нашем дворе этим ведал старший самурай. Самое доверенное лицо при князе. Представители одного и того же семейства, они служат нам почти 400 лет. То есть...» — Ох, служили, — вздохнул Анакодзи. — Теперь не стало ни княжеств, ни преданных вассалов. Но наш, душа человек, по старой памяти выполнил мою просьбу. Даже заплатил Мамоте аванс из собственных средств. Золотой старик. Для этого ему пришлось заложить родовое поместье. Синоби хорошо поработали и, как я уже сказал, нашли тайник. Но не полезли в него, потребовали еще денег, таковы были условия договора. Я же, как назло, в ту пору сидел на мели и не смог внести платеж. Ниндзя к таким вещам относится болезненно. Если заказчик нарушил условия, ему конец. Убьют. Причем каким-нибудь кошмарным способом. О, это ужасные, просто ужасные люди.
— Но вы-то, приятель, вроде живы, — заметил Локстон. Князь удивился.
— А при чем здесь я? Заказчиком для них был наш вассал. Ему и пришлось держать ответ. Вдруг ни с того ни с сего старик заболел странной болезнью. У него распух и вывалился язык, потом почернела кожа, вытекли глаза. Бедняжка кричал криком двое суток, а затем умер. Знаете, ниндзя — виртуозы по части приготовления всяких необычных снадобий, как исцеляющих, так и умертвляющих. Про синоби рассказывают, что они...
— Черт с ними, синоби! — перебил сержант к неудовольствию Эраста Петровича. — Где тайник? Самурай вам успел рассказать?
— Да. Тайник у Суги всегда под рукой. В прошлом году построили новое здание полицейского управления в квартале Яесу. Суга в ту пору вице-интендант лично руководил строительством и втайне от всех пристроил к своему служебному кабинету секретную комнату. Работами руководил американский архитектор. Он потом тонул. Помните эту печальную историю? Они писали во всех газетах. В благодарность за хорошо выполненный заказ полицейское управление устроило для архитектора и лучших рабочих прогулку на пароходе. А пароход возьми и перевернись. Среди лучших рабочих были трое, которые строили тайник.
— Какое злодейство! — ахнул инспектор. — Теперь я понимаю, почему, сделавшись начальником управления, Суга остался в прежнем кабинете. А у нас все восхищаются его скромностью.
— Как попасть в тайник? — спросил Фондорин.
— Точно не знаю. Там какой-то хитрый рычаг. Это все, что сообщили синоби моему старичку. Больше, джентльмены, я ничего не знаю. Но согласитесь, что мои сведения имеют для вас чрезвычайную ценность. По-моему, вы должны меня немедленно выпустить.
Асагава и Фондорин обменялись взглядами.